то, что я хотел бы сегодня донести до каждого из вас, это то, что есть по какой-то причине ограничения или существенные упущения в том, как церковь воспитывает следующее поколение людей, следующее поколение детей своих. Я думаю, что это для нас очень понятно, очень очевидно. Как русская церковь, я думаю, что русская церковь в общем немножко еще преуспевает в этом, если сравнивать с большинством американских церквей. Вопрос, который, я думаю, нам следует задать вот нашей церкви сегодня, вам как родителям. Что мы делаем, или, может быть, не делаем, что процесс передачи жизни следующему поколению не делает столь эффективным? Почему так часто терпим поражение? Почему так много детей, которые вырастают в христианских семьях, которые посещают церковь, затем они оказываются вне, и с каждым годом эта черта двигается раньше, где если 10 лет назад молодежь уходила более старшая, то сегодня люди уже уходят в 13-летнего возраста. Мы как родители и мы как церковь хотел бы сегодня предложить нам внимательней обратить внимание на то, что мы ставим перед собой как цель. Когда мы говорим о том, что мы хотим передать жизнь следующему поколению, я бы хотел, чтобы мы сегодня ответили на этот вопрос. Какова цель, которую мы ставим? Возможно, что-то неправильно с этой целью, которую мы ставим, и поэтому мы терпим крах. Возможно, может быть, у нас цель правильная, но методы, которые мы используем, не самые точные. Посмотрите, притчи, 22 глава, 6 стих. Здесь написано, как очень часто мы встречаем в притчах, такая общая фраза, общая истина, которая не гарантирует применение в каждой ситуации, но в общем она является истиной. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». По-английски также я прочитаю. «Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it». Я думаю, что сегодня христиане ослабевают в том, как ясно они для себя ставят цель, которую хотят достичь. Раньше, если мы отлистаем десятки, может быть, сотни лет назад, то это было гораздо большей целью, озабоченностью людей, христиан, церкви в целом, что происходит со следующим поколением. Сегодня многие люди сдаются в этой битве. Сегодня многие отдают это, чувствуя себя беспомощными. Раньше христиане считали, что есть путь верный, правильный, единственный, в котором нужно наставить своих детей. То, что мы видим сегодня, это христиане часто извиняются за свою принципиальность. Христиане, они хотят не быть слишком узкими. Они не хотят, чтобы ни в коем случае их ребенок не отстал от общих каких-то тенденций. Чтобы он был, ну, в общем, так, развитый, не отсталым каким-то. Когда мы смотрим на наших детей, у каждого родителя есть какое-то желание для ваших детей, какая-то цель. Я сегодня буду больше говорить к родителям, и если вы думаете, что это вас не касается, think twice. Возможно, вы когда-то будете родителями. Возможно, многое то, о чем я буду говорить сегодня, оно касается всех тех людей, которые где-то пересекаются с детьми, и вообще нашей способности влиять. Когда вы смотрите на своего ребенка, когда вы смотрите на ребенка в воскресной школе в вашем классе, или в child care, где вы помогаете, или еще в каких-то других обстоятельствах, что бы вы хотели достичь с этим ребенком? Если все ваши усилия объединить и направить, как бы вы обозначили цель, к которой вы хотели привести бы этого маленького человека? Давайте сравним на мгновение процесс воспитания ребенка с изделием стрелы, которую стрелец запускает. Так вот, стрелец или тот человек, который изготовляет эту стрелу, он над ней тщательно должен поработать для того, чтобы она была способна лететь. Лететь в цель. Лететь так, чтобы она была не просто стрелой, выстреленной куда-нибудь. У нее должна быть цель, и она должна быть так сконструирована, чтобы пролететь достаточно далеко и достаточно точно. К сожалению, мы часто не думаем таким образом о наших детях. Мы мало стратегически анализируем то, как мы изготовляем, что мы вкладываем. How do we craft a child? Что мы делаем для того, чтобы ребенок, который выйдет потом из-под нашего наставления, из-под нашего тренинга, чтобы он достиг ту цель, о которой здесь написано. Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. Я думаю, что, наверное, так часто получается, что у нас нет определенной цели, просто детишки, как-то мы что-то с ними делаем. Вот. Или у нас цель очень неясная, и поэтому мы не знаем, если мы ее достигли. Знаете, может быть, такое высказывание: если целиться в никуда, то попадешь каждый раз. Просто стреляй, и попадешь. Многие родители, когда стрела уже улетела, потом с удивлением задают вопрос. Вроде бы стрелял в одну сторону, а она летит в другую. И не только одна, а вторая, и третья, и четвертая. И здесь, я думаю, нам нужно задать себе вопрос. А куда мы целимся? А попадаем ли мы? Делаем ли мы то, что и в наших силах хотя бы, для того, чтобы эта цель была достигнута? Ребенка нужно направить не просто на путь, по которому он пойдет. Здесь, там, в еврейском, там есть два метода интерпретации или два варианта. И вы видите это отличие здесь в английской версии и в русской. Русская говорит так, что «наставь юношу при начале пути его». Как будто бы юноша, вот у него есть путь, ты его наставь в начале этого пути. Нет определенности в том, что это за путь. Посмотрите в английском немножко точнее, и я думаю, что контекст книги притч, он ближе ко второму. Train up a child in a way he should go. То есть возьми ребенка и вложи в него, и наставь его, чтобы он пошел тем путем, которым ему нужно пойти, не просто путем. Что же это за путь? Я сейчас сделаю, если вы ожидаете, первый пункт. У меня будет достаточно длинное вступление, чтобы вы не случайно написали там три первых пункта. У меня будет длительное вступление, которое будет касаться страха Божьего. И я вам буду задавать несколько просто наводящих вопросов. И затем мы перейдем к тому, каким образом мы можем достигать цели. То есть я буду говорить о цели в первой части. Во второй части о том, как цель достигается. Я уже во время первого собрания понял, что я слишком много тут всего написал, поэтому я уже отрезал одну часть. Вот. И мы сегодня поговорим о двух вещах, которые помогают достичь цели. Первое – это то, как развивается совсем маленький ребенок, то есть становление личности. И второе – это каким образом мы приводим его ко Христу. Мы посмотрим на эти два аспекта того, каким образом развитие ребенка должно произойти в страхе Божьем. То есть, давайте вернемся еще раз в мое вступление. Что за путь, на который мы хотим наставить ребенка? What is this way in which he should go? Я думаю, что было бы неплохо, если бы вы сейчас ответили себе на вопрос того, какая цель есть у вас, если вы родитель. Она у вас, наверное, какая-то есть. Она может быть очень определенная или не очень, но, наверное, какие-то тенденции есть. Вы о чем-то говорите чаще, что-то для вас представляет большую ценность. Образованность может быть. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был более образован, чем вы. Может быть. Или, может быть, вы хотите, чтобы он был очень уж воспитанный, уж слишком невоспитанное поколение сегодняшнее, и вы хотите, чтобы он был воспитанным. И это цель. Или, может быть, чтобы он имел определенный статус, чтобы он был признаваем в обществе за то, что он или знатный какой-то политик, или, может быть, пастор, или миссионер, или еще кто угодно. Но у вас есть, возможно, какая-то цель для этого ребенка. Развитость, уникальность, приверженность культуре или языку, или чего угодно. То есть вы можете представить себе здесь, назвать свои цели, и, в общем, в них нет ничего неправильного. Все они могут быть нормальными. Но нам нужно понять, что здесь предписывается цель. Одна цель, один путь. Если мы познакомимся ближе с контекстом книги «Притч», то мы увидим здесь только два пути. Если здесь речь идет о пути, по которому ребенку нужно идти, книга «Притч» представляет только таких два пути. Наверняка вы помните путь мудрого и путь глупого. Путь того, который боится Бога, и тот, который не знает Бога. Путь добрый, путь злой. Они часто контрастируются между собой, часто даже в одном стихе сравниваются. То есть это понятно, что здесь есть только два пути, и среднего нет. Посмотрите, притчи 2 глава с 1 стиха. «Сын мой, если ты примешь слова мои, сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание Боги. Ибо Господь дает мудрость и из уст его знание и разум». Это путь. Это один из двух путей. Заметьте, результатом этого пути, усилий, которым здесь призывается этот молодой человек, этот сын, сделай ухо внимательным, призывай знание, ищи его. Результат, 5 стих, уразумеешь страх Господень. Вот эта цель. Вы много раз ее встретите в этой книге. Писание очень однозначно отвечает на этот вопрос, каков должен быть путь ребенка. Этот путь, он совершенно не какой-то завуалированный. Это не что-то для особо ориентирующихся в Писании. Это путь очень ясный, и он очень прост. Ребенок должен самостоятельно, после всего того, что мы с ним сделали, сам руководствоваться внутри своего сердца страхом Божиим. Вот эта цель. Это то, куда нужно направить каждого ребенка. Это то, о чем говорит этот текст, что нам нужно наставить ребенка, юношу или ребенка, на путь, по которому ему нужно идти. Когда отец смотрит на своего сына, сегодня день отца, думаю, что у отцов сегодня особое ощущение есть о том, когда они смотрят на своих детей. Вот когда вы смотрите на своих детей, и у вас есть желание, чтобы они чего-то достигли в жизни, что это? Ответьте себе, если вы не признаетесь даже своей жене, хотя она все равно это видит. Если она с вами живет, она видит те цели, которые вы преследуете. Признайте сами себе, какова цель, которую бы вы хотели видеть в ваших детях? После всего вложения, которое вы осуществите, куда бы вы хотели, чтобы они пришли, и тогда вы считали бы, что это успешно? Страх Божий в сердце ребенка, в соответствии с Писанием, это может быть единственная цель, которая повелевается Богом. Все остальные цели необязательны. Все остальные цели – это человеческие преференции, которые вы можете ими заниматься, вы можете там предпочитать воспитанность над образованностью или наоборот. Выберите свою приоритетность, но одна цель, которая повелевается мне и вам бесспорно, которую мы не выбираем, когда Бог дает нам ребенка, это та цель, которая приходит вместе с ребенком. Наставите ребенка, чтобы он сам, самостоятельно мог двигаться со страхом Божиим внутри его сердца. Если немножко больше об этом, что такое страх Божий? Если мы говорим о том, что цель, она одна, обязательная, предписанная Богом для каждого человека. И если люди есть неверующие, то, в общем-то, для их детей та же самая цель. Просто они, в соответствии с книгой притч, они неразумны. Что же такое страх Божий? Что он производит? Как он выглядит? Если это тот путь, на который нужно наставить каждого ребенка, как его можно описать? 1 Петра, 1 глава, 17 стих. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Этот текст говорит следующее. Верующий человек называет отцом Бога. И это не просто название, а это очень ясная, четкая осведомленность присутствием Бога и качествами Бога. Он понимает, кто Бог есть. То есть это осведомленность о Божьих качествах, присутствии, которое вызывает в человеке трепет. Посмотрите еще один текст, Псалом 111, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Страх Божий – это мотивирующая сила, обязывающая меня закону Божьему. Мы видим очень интересно, как это выражается в жизни Авраама. Книга Бытия, 22 глава, 12 стих. Это момент, когда Авраам занес нож для того, чтобы поразить сына своего. И ангел говорит ему: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Это первое упоминание страха Божьего вообще в Библии, где здесь мы видим, что страх Божий – это сильная сила, которая двигает человека к тому, что он не просто исполняет удобные для него повеления, а он исполняет крайне неудобные повеления. Исходя из этого, смотрите, что говорит притча 14 глава 27 стих. «Страх Господень является источником жизни». Это источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Я думаю, что это очень понятно, что страх Божий – это то, когда мы настолько впечатлены тем, кто Бог есть, что это настолько живо в нашем разуме всегда, что это впечатляет нас настолько, что мы действуем, исходя из этого знания. И делаем это даже тогда, когда очень сложно и когда никто не видит. Поэтому здесь написано, что это источник жизни. Другие люди здесь променялись бы, но человек, у которого есть страх Божий, он стоит. Он стоит и он делает то, что угодно Богу. Я думаю, что это очень важно. Вообще, мы это понимаем, что для христиан это важно. Это ведь то, что мы должны из себя представлять. Мы должны бояться Бога. Это то, почему мы можем доверить друг другу. Это то, почему мы можем доверить. Я могу доверить братьям моим, потому что я знаю, что у них есть страх Божий. Я не могу контролировать людьми, которые вокруг меня. Я не могу быть подотчетным. Вернее, я не могу проверить их везде. Но если человек боится Бога, это достаточно для того, чтобы ему доверить, потому что он подотчетен высшему суду, который есть. Это именно та цель, которая должна быть у каждого родителя, у каждого пытающегося повлиять на маленького человека. Несколько слов о том, почему это должно быть целью, почему именно страх Божий. Несколько других текстов, которые показывают нам, что это именно так. Это не только контекст книги притч, это целый ряд других текстов, которые предполагают, что самое разумное – это позаботиться о том, чтобы был страх Божий. То есть страх Божий стоит над всем, в приоритетности того, что человек должен искать. Во-первых, страх Божий ведет к исполнению заповедей Божьих. Посмотрите Псалом 34, тот, который мы читали сегодня раньше, в начале собрания. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». И вот как он выражается, этот страх. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним». Заметьте, взаимосвязь, которая есть здесь, человек, который научился страху Божьему, это тот, который умеет удерживать язык свой от зла. И заметьте, как это то, что является предшествующим всему остальному. Исход, 20 глава, 20 стих. Мы смотрим сейчас на приоритетность страха Божьего, как цели. «Сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, чтобы вы не грешили». Помните, народ был в ужасе, и они говорили Моисею, мы не хотим с Богом говорить, иди лучше ты говори, потому что нам слишком страшно. No, that's good for you. Это очень хорошо, что вам страшно, вам должно быть страшно. И Моисей говорит, смотрите, страх Господень, у него есть определенный продукт. Чтобы не грешили. Человек, находящийся в присутствии Божьем, не может грешить. Слишком реален Бог в это время. Притчи, 9 глава, 10 стих. «Начало мудрости, страх Господень и познание святого разум». Заметьте, воспитывая ребенка, мы хотим, чтобы он был разумным. Не просто умным, но чтобы у него было разумение. Так вот, разумение приходит от страха Божьего. Только страх Божий, только познание святого дает разумение. Посмотрите, притчи, 19 глава, 23 стих. «Страх Господень ведет к жизни». Заметьте эксклюзивность этого утверждения. То есть он говорит об этом как о чем-то, что дает жизнь, в отличие от всего остального. «Кто имеет его, всегда будет доволен». Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. Он подводит здесь bottom line. Он говорит о самом конце. Он говорит, выслушаем сущность всего. Вот она сущность всего. «Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Он говорит, это ядро жизни, страх Божий. Немножко раньше в этой книге, 8 глава, 12 стих. «Хотя грешник 100 раз делает зло и костенеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога». Последний текст, Второзаконие, 6 глава, 24 стих. «Заповедал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись Господа». Заметьте. «Чтобы мы боялись Господа Бога нашего, чтобы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». Очень интересное здесь вот это сочетание слов, когда он говорит, чтобы сохранить нам жизнь. Если у вас есть английская Библия, там написано «so that we would survive». Он говорит, что если страха Божьего не будет с нами, не выживем. И мы с вами недавно изучали это, что народ израильский, утратив страх Божий, утратил себя, утратил народ. Я хочу сравнить этот процесс, когда мы пытаемся страх Божий привить к ребенку, сравните этот процесс с тем, когда мы инсталируем программу, которая защищает наш компьютер от вирусов. Очень, очень примитивное, конечно, сравнение, но тем не менее. Самое лучшее, которое я мог придумать на сегодняшний день. Смотрите, что мы делаем. Когда мы загружаем эту систему, которая будет охранять наш компьютер, то мы уже не лазим по всем папкам, мы не проверяем все файлы, беспокоясь, а вдруг там где-то что-то проникло. Для этого есть эта система, которая все это проверяет. И мы спокойно, смотрите, вся эта система, ее задача проконтролировать каждую операцию, которая происходит в компьютере. И поэтому мы спокойны. Что-то подобное здесь должно произойти, где страх Божий должен взять под контроль операционную систему каждого ребенка. Это наша задача, чтобы ребенок, он, чтобы мы знали, что тот путь, который, на который мы ставим ребенка и в котором тренируем, что ребенок продолжит именно по этому пути. Задайте себе такую цель, вопрос такой. Если бы я взял вашего ребенка на собеседование, на котором вас бы и не было, и расспросил бы у него о том, какие он думает у вас для него цели. Вот если бы ваш ребенок, независимо ему 3 годика или ему 10, вот если бы я попросил бы, чтобы он меня попытался растолковать, что же его родители хотят из него сделать? Что бы этот ребенок ответил, ваш? Я думаю, это очень важный вопрос, потому что, возможно, мы говорим, ну, конечно, страх Божий, ну, кто с этим будет спорить. Но а на самом деле, по нашим приоритетам, по тому, как мы функционируем, создается такое впечатление у ребенка, что это именно и является нашей целью. Или нет? И если нет, то какова же эта цель? Нам нужно понять, что руководство страхом Божьим как цель – это не просто единственная цель, это обязательная цель. Это не то, что мы как родители решим, ну, как бы, ну, да, страх Божий, хорошо, ну, как-то слишком сложно. Просто воспитаю, будет послушным, будет как-то в церкви, все нормально. У меня немножко другая цель, чтобы был церковным, допустим. Это другое, это другая цель. Если он будет руководствоваться страхом Божьим, то он будет церковным. А если цель, чтобы он был церковным, то неизвестно, где он будет. То есть вам нужно себе ответить, что же там за цель. И насколько то, что вы делаете, последовательно с той целью, которая у вас есть для себя. Посмотрите еще раз Второзаконие 6 главу. 6 глава, 2 стих. Господь дал заповедь, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, чтобы продлились дни твои. Смотрите, очень просто он говорит, чтобы ты, вот что я повелеваю тебе, чтобы ты боялся Бога, чтобы ты исполнял заповеди как результат этого. Он не сказал просто исполняй заповеди. Он сказал бойся Бога, и из этого будет истекать исполнение заповеди. И цель, чтобы сыны твои и даже внуки твои делали именно это. Боялись Бога и исполняли заповеди. Я думаю, что вот если бы мы поговорили между собой, посмотрели на то, как это происходит у нас, у верующих, в нашей церкви, в других церквях, мне кажется, что мы, верующие, очень легко отдаем эту цель. Мы очень мало работаем над вытачиванием этой цели и того, как мы ее достигаем. И поэтому результаты соответственны. Люди, которые противны Богу, которые против Бога, они тщательнее работают над своими целями, чем мы над своими. И опять, я хочу, чтобы вы понимали, что речь идет, конечно, больше о родителях, но каждый из вас, вот у кого-то из вас будет возможность быть в детском лагере через месяц. Это цель и ничто другое. Или вы в воскресной школе были или будете. Это именно цель и ничто другое. Или вы остались с вашим двоюродным, с вашими племянниками, и у вас есть час-два поговорить с ними, пообщаться с ними. Вот это то, что нужно успеть за эти 2 часа сделать. Потому что это цель. Перед тем, как мы перейдем к тому, как эта цель достигается, еще раз я все это обобщу. Бог ставит перед родителями, особенно и перед церковью, ставит цель, когда Он дает детей, для того, чтобы каждый родитель мог очень ясно понять, на какой путь нужно наставить ребенка и как его наставить, так, чтобы этот ребенок через десятки лет был именно на этом пути. И этот путь, страх Божий, руководящий сердцем ребенка. Как эта цель достигается? Мы перейдем сейчас ко всей этой второй части, которая касается вот этих двух, я буду говорить о двух здесь моментах. Это страх Божий и становление личности, то, что касается совсем маленьких детей. И немножко мы коснемся второго, страх Божий и рождение свыше, тех, которые немножечко старше. В чем обязанность нас, родителей, нас, церкви, в этом процессе? Как мы этот процесс достигаем? Первое, что нам нужно здесь отметить, что этот процесс нужно начать как можно раньше. Поэтому я и говорю здесь о том, что нам нужно говорить о становлении личности. Речь идет о том, когда ребенку еще месяцы, не годы, когда ему еще полгода, когда вот там происходит становление личности, чтобы там мы уже работали. Если мы думаем, что 22 стих 6 главы говорит о том, что юношу нужно наставить при начале пути, и это где-то у нас начинается лет 13, то у юноша уже давно выбрал свой путь, и он уже на нем так укоренился, что он уже на нем продолжит, скорее всего, до старости, если Бог не явит свою особую милость. То есть это должно начаться очень-очень рано. Страх Божий и становление личности. Годовалому ребенку сложно объяснить, кто такой Бог. Я думаю, что многие из вас пробовали. А тем более, что такое страх Божий. У меня был один разговор совсем недавно. Человек говорит, ну что ты полтора года ребенку объяснишь? Ведь у него же вопросы возникнут. Вопросы возникнут, ты ему скажешь про Бога, а он возникнут вопросы, а ты ему не сможешь это все объяснить. На самом деле немножко проще все. Смотрите, нам нужно понять, что если мы не можем что-то сделать с ребенком сейчас, из-за того, что ему год, в смысле мы не можем сейчас туда страх Божий вложить, мы можем что-то делать в подготовке к этому. Если мы не можем начать еще строить стену, давайте хотя бы кирпичи лепить. Давайте заготавливать материал для того, чтобы это было возможно немножко позже. Первое, о чем здесь мы поговорим, это усвоение основ мировоззрения. Establishing the foundations of a worldview. Речь идет о самых простых истинах, которые мы знаем. Бог, Библия, творение, святость, грех. Простые вещи, которые можно вкладывать ребенку в один год, который на каком-то уровне их понимает. И как ученые говорят, что дети понимают в два раза больше, чем мы думаем, что они понимают, от того, что мы думаем, что они понимают. То есть они понимают больше. Можно немножко больше говорить. Страх Божий состоит из сложных концептов. Мы сейчас говорили об этом. То есть это должно быть сильное впечатление в разуме человека от того, кем Бог является, от его присутствия, для того, чтобы это вело его к действию. Да, и для ребенка годовалого это немножко много. Но в полтора года можно нечто другое научить. Мы можем взять концепты и учить их на более простом уровне, как мы делаем, в общем-то, и во всех других сферах. Посмотрите, как много сфер, в которых мы с вами функционируем, и функционируем очень комфортабельно, но очень с поверхностным знанием этих сфер. Если вы проснулись утром, мало кто из нас понимает сложнейшие процессы сна, но мы ложимся и спим. Когда мы встали, и мы смотрим в окно, мы мало понимаем всей сложности погодных условий, но мы радуемся или печалимся в зависимости, что там за окном. В зависимости от того, откуда еще мы приехали. Некоторые, которые родились здесь, нам кажется, что дождь – это норма, это хорошо. Мы не печалимся. Вот, другие сферы. Вы сели за стол, вы завтракаете. Вам вкусно. Но, смотрите, мы здесь поглощаем пищу, не сильно заботясь о том, насколько мы понимаем процесс пищеварения. Мы просто поглощаем. У нас есть там пару правил, там не слишком много, не слишком сладкое, не слишком жирного, там еще что-то. Может, у вас еще какие-то, ну, пару добавочных правил. Но все равно, даже те, которые много это будут исследовать, все равно далеко не уйдут. И это, если вы посмотрите, то это же сплошь и рядом мы так функционируем. Когда я удобряю свою траву, что я люблю делать? Я могу прийти в Лоуз, они мне скажут. Для того, чтобы трава весной была правильная, то нужно сфокусироваться на корнях. Это значит, что должно быть больше металла и больше калия там. Вот. А летом нужно больше сфокусироваться на чем-то еще другом. That's too much. Мне просто дайте кулек, на котором написано «для лета» или «для весны», и все, я пойду рассыплю. И мы так с вами функционируем, и мы так работаем в большинстве сфер. Включаем свет, не понимая всей сложности. Мы можем делать то же самое с ребенком. Вы можете начать нарезать эту резьбу, говоря ему о Боге, понимая, что он еще не знает, что такое Бог. Это нормально. Но если мы не начнем в 8 месяцев или в 6, то в полтора года будет уже сложнее, потому что он к этому времени уже мог бы гораздо больше понимать. Ребенку не нужно понять всю сложность концептов. Ему нужно просто научиться бояться Бога, и это происходит постепенно. Для того, чтобы с ребенком начать рано говорить о страхе Божьем, нам нужно раньше говорить о Боге. Посмотрите, как Бог предписывает во Второзаконии в 6 главе, что нужно внушить детям. Посмотрите, с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» и так далее. Смотрите, очень просто. Он говорит, вот что внушить детям. Господь Бог наш, он просто есть, первое. Второе, он един. И третье, люби его. Это первая заповедь, не так ли? То есть и это можно делать очень рано. Господь един, он есть Бог, он является Творцом, и его надо любить всем сердцем. Если вы начнете об этом говорить с 8-месячным ребенком, то мы удивимся, что как только он начнет говорить, оказывается, у него уже там мысли были на эту тему. Он просто еще их выражать не умеет. Ребенок, не понимая, что такое заповедь, должен уже знать первую заповедь. Он, возможно, если я спрошу у ребенка 2-летнего, что такое заповедь, им сложно будет дать мне определение. Но если я скажу, какая первая заповедь, они мне скажут, если они научены. И это нормально, это правильно. Страх Божий должен закладываться постепенно, где вначале детей учат и используют, возможно, слова и концепты, которые им непонятны. И это нормально. Посмотрите, как это происходит постоянно в народе израильском. Книга Исход. Бог говорит Моисею, когда скажут вам дети ваши, что это за служение? Речь идет о пасхальных праздниках. И Бог говорит, ваши дети, не понимая всех этих ритуалов, которые вы совершаете, они спросят, что это? Там, помните, мазать кровь, есть ягненка, там все вот эти процессы. Особенно, когда надо ягненка с горькими травами. Тогда ребенок спросит, а зачем? Объясните, пожалуйста. И здесь он говорит, тогда вы скажите. И объясняет. Вот смотрите, вот что скажите. Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. Но многие дети в 3 года скажут, а что такое Египет? А что такое жертва? А что такое пасхальная? И что такое дом? Потому что они еще живут в палатках, помните, да? То есть вопросов очень много. Но Бог говорит, нормально, вы объясняете, с каждым витком они усвоят больше. И это встречается очень часто, где он говорит, дети спросят, отвечайте. Дети спросят, отвечайте. И постепенно они усваивают. Это должно быть каждодневным разговором с очень маленькими детьми. А где Бог живет? А кто создал это? А что Бог сейчас делает? А какая первая заповедь? И очень маленькие дети – это то, что должно происходить за столом постоянно. Помните, он же об этом нам и говорит, Моисей. Будешь сидеть, ехать в собрание, сидеть за столом. Об этом нужно говорить. Если, возможно, вам странно это делать, то это, конечно, проблема. К сожалению, христианам часто неловко как-то о Боге говорить, не привыкли. И на это есть причины. И нам нужно разобраться, что за причины, почему нам сложно сесть с ребенком, с одним, с другим, со всеми, и в разных обстоятельствах говорить о Боге. Почему? Не знаем, о чем говорить, жизнь наша не соответствует, не привыкли. И нам нужно перетренировать себя. Вначале детям будет немножко странно, если вы этого никогда не делали, вдруг отец заговорил о заповеди. Каждый день он говорит о пятой заповеди, что-то странное. Но привыкнут. Посмотрите, как это происходит в жизни Тимофея. 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих. «Притом ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Заметьте, о чем идет речь здесь. Мы говорим о мировоззрении, которое должно заложиться очень рано в ребенке и привести к страху Божьему. Смотрите, что есть написано. Что Писание умудрят тебя во спасение. Но посмотрите, что написано раньше. Ты с детства знаешь священные писания. Ты не просто знаешь о писаниях, ты знаешь писание с детства. То есть кто-то там усердно работал, чтобы этот мальчонок, он знал писания, которые уже он их знал достаточно, что они его умудрят во спасение. И это... Нам нужно понять, что вот то, о чем я сейчас говорю, это образ жизни. Это не одно из занятий. Это образ жизни. Вся нагрузка текста во Второзаконии 6 главе 7 стихе, где он говорит о том, что нам нужно научить, нам нужно навязать, нам нужно сделать так, чтобы это просочилось в ребенка. И он говорит, что это весь контекст жизни. Это требует, это должно потребовать перемену образа жизни для многих из нас. Потому что для нас это очень непривычно. Итак, это первое. Нам нужно, чтобы дети очень рано усваивали основы мировоззрения. И затем, если эти основы уже заложены, немножко позже уже можно говорить о страхе Божьем, потому что уже понятно, кто Бог и что такое святость. И уже страх является естественной реакцией. Второе здесь – это ограничение желаний. То, как мы развиваем ребенка в страхе Божьем, особенно в младшие годы, это посредством ограничения желаний. Здесь есть очень прямая взаимосвязь. Страх Божий – это, как мы уже говорили раньше, мотивация, ведущая человека к тому, чтобы делать то, что Бог повелевает, и не делать того, что Бог запрещает. Если упростить все это. Если ребенок слишком мал, чтобы руководствоваться правильной мотивацией, он как минимум может учиться тому, что все делится на две категории. Категория «можно» и категория «нельзя». До мотивации мы сможем добраться тогда, когда он в своем созревании дойдет туда. Но мы можем уже сейчас, уже можем первый ряд положить, на котором со временем будем ложить второй. То есть эти вещи, которые мы часто, к которым относимся несерьезно, они касаются самым коренным образом цели жизни детей. Ребенок, желание которого не контролируется, это dysfunctional, это поломанный ребенок растет. Ему нужна серьезная реанимация. Человек не был изобретен для того, чтобы угождать все свои желания. Помните, Бог в самом начале Еве поставил указание о том, что есть желания, которые не надо удовлетворять. Ребенок, который не приучен контролировать желания. И здесь мы говорим на раннем этапе развития, мы говорим о том, что кто-то контролирует его желания, потому что у него изнутри это еще не происходит. Если этого не происходит, это серьезная проблема. Наш мир сегодня двигается очень быстро к тому, чтобы уничтожить необходимость в ограничении желаний. Постоянно в новостях появляются такие странные вещи. Одна из недавнешних, может быть, вы слышали о том, когда родители решили, что методика их воспитания будет следующая. Ребенка ну, пол ребенка они скрыли ото всех для того, чтобы ребенок сам, когда вырастет позже, определился, какого он пола. И они говорят, ну, мы же, ну, по наружности разве можно судить, кто знает, какое у него желание будет, когда он вырастет, а может, он будет чувствовать и желать, что он другого пола, чем то, что нам кажется. И они ему дали такое нейтральное имя, Storm, как бы, ну, оно, непонятно, что это. И представьте себе, что происходит в голове у этого ребенка, когда этот Storm растет. И когда ему не направляют желание, а просто желаешь, бери, делай, решай. Получаются инвалиды, которые не умеют. Ну, это экстремальная ситуация, но далеко не нужно идти. Мы можем посмотреть вокруг, что очень много детей, которые окружают нас, очень малоконтролируемые. Мало тех детей, которые в 3 года, они с первого раза понимают, что родители имеют в виду. Посмотрите на взаимосвязь между страхом Божьим и ограничением желаний. Мы смотрели этот текст раньше, Псалом 34. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Смотрите, дети не знают страха Божьего. Давид говорит, придите, я вас научу. И посмотрите результат. В результате человек сможет удерживать язык свой от зла, уклоняться от зла и так далее. В результате страха Божьего. То есть тогда, когда ребенок не может еще культивировать страх Божий, мы можем культивировать контроль желаний, который поможет ему затем культивировать страх Божий. Неограниченный ребенок учится обратному. Притчи 29 глава 15 стих. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд матери своей». Там речь идет о ребенке, который left alone, оставленный, в смысле не в том, что о нем не заботятся, а в том, что ему позволяют делать то, что он хочет. Оставленный на произвол своих желаний. Делает стыд. И мы сегодня, к сожалению, многие родители, не собираемся контролировать каждое желание ребенка. Это желание нормальное, допустимо, ненормальное, недопустимо. Но мы говорим о страхе Божьем. Ну, конечно, мы хотим страх Божий. Нам нужно здесь произвести эту взаимосвязь. Для того, чтобы заложить фундамент для страха Божьего, необходима регулярная тренировка ограничения желаний. Третье. Говоря о маленьких детях, им нужно подчинение авторитетам. Речь идет, конечно, о внешнем подчинении, потому что сами они не подчиняются. И даже у Бога есть инструмент, как помочь детям подчиняться. Rod. По-русски так оно звучит, розга. Так страшно. Вот. Но можно палочку деревянную использовать или еще что-нибудь. Почему это связано со страхом Божьим? Посмотрите, страх Божий в сердце человека – это авторитет для этого человека. Человек, который руководствуется страхом Божьим, есть что-то, или точнее кто-то над ним, диктующий ему действия. Это и есть человек, который руководимый страхом Божьим. Ребенку нужно в 1 год понимать, что над ним есть кто-то. Ему даже раньше это надо понять. Ему это надо уже в 1/2 года понимать. Ему еще нельзя объяснить, что родители являются представителями авторитета Божия. Возможно, в 6 месяцев он этого еще не поймет. Но он может и должен понять, что есть кто-то, кто скажет ему, можно или нельзя, и он должен послушаться. Он обязан так поступить, как ему скажут. Понимая принцип авторитета, ребенок готовится к принятию Божьего авторитета. Опять мы, думая о страхе Божьем, часто думаем о чем-то, таком отвлеченном, духовном, уходя от самой приземленной обязанности, которая у нас есть. Когда вы проводите время с ребенком, независимо от того, вы родитель или вы наставник, нужно ясно понять роль авторитета и какое ваше отношение здесь, и как это влияет на цель, которую вы хотите достичь, в культивирование в нем страха Божьего. Прививая ребенку страх Божий, нужно нам всегда помнить о том, что мы это делаем с конкретной целью. И нам нужно, понимая цель, постоянно учиться делать то, что мы делаем, видя эту цель. Нам нужно постоянно понимать, как то, что я делаю сейчас, имеет отношение к той цели, которую я хочу достичь. Напоминая ребенку, что ему нужно быть послушным. Отец будет очень разумен, если он очень рано начнет ребенку говорить, что так хочет Бог. Это не я просто сказал. Бог хочет, когда отец открывает пятую заповедь из книги Исход, 20 главы, и говорит ему, своему ребенку, смотри, так говорит Господь, почитай отца и мать. То есть здесь ребенку нужно почитать отца, но сказал Господь. И вот это то, что ребенку нужно как можно раньше понять, что это не просто отец доминирует над ним. Ребенок практически учится первой заповеди через пятую. Первая заповедь говорит «возлюби Господа Бога». Он в годик еще не знает, как возлюбить Господа Бога, но быть послушным родителем он уже может. И нам нужно понять серьезность этого. Я хотел показать вам, как к этому относился Бог в израильском народе. Мы, конечно, в церкви не будем экспериментировать с этим. Вот, но подход был очень серьезный. Посмотрите Второзаконие, 21 глава. «Если у кого будет сын буйный, непокорный, не повинующийся голосу отца своего, голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их». Там дальше некоторые объяснения, и 21 стих. «Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Когда мы слышим это сегодня, для нас это негуманно, как-то какой-то жестокий Бог. На самом деле, Бог очень даже заботится о народе израильском. И Он говорит, если это зло распространится у вас, оно вас погубит. Поэтому сделай вот что. Возьми в своем городе, в котором ты живешь. Вот есть у вас там 1000 человек в этом городе. Есть непослушный сын. Все соберитесь и при всех побейте его камнями. И потом посмотрим, как все остальные дети будут слушаться своих родителей. Мотивация сильная, да? То есть у ребенка просыпается страх Божий. А родители говорят, Бог сказал побить камнями. И это не один человек, а это весь народ во главе со священниками. И я не знаю, наверное, на город достаточно было одного ребенка побить камнями. И потом на 10 лет хватало, может быть. Не знаю, правда. Дети быстро забывают. Но заметьте, это крайне серьезно. И Бог относится к этому так серьезно, понимая, что авторитет родителей в восприятии ребенка будет преломляться к восприятию авторитета самого Бога. Если молодое поколение не признает авторитет родителей, они не признают других авторитетов. И это очень ясно видно. Эти люди становятся опасными. Люди, которые не подчиняются авторитету, это опасные люди. И сегодня они становятся все младше и младше. Очень интересно, мы видим это в жизни Иисуса Христа. В 12 лет, вы помните, евангелист Лука пишет об этом во 2 главе в 51 стихе. Иисус Христос, после того, как Он был найден в храме Марией и Иосифом, Он пошел с ними, пришел в Назарет и был в повиновении у них, и Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Заметьте, это сам Бог пришел, ну, казалось бы, зачем Ему быть послушным? Он же совершенно, Он безгрешный. Зачем Его еще обуздывать? Но Иисус Христос ставит себя в положение, где Он послушен в 12 лет, так, чтобы все другим было понятно, как должна выглядеть роль ребенка и какая роль родителей. Колоссянам 3 глава, 20 стих. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Заметьте, это не только родителям благоугодно, это Господу благоугодно. И это то, что ребенок должен видеть каждый раз, когда родители призывают и настаивают на послушании. Это то, что угодно Господу. Научаясь послушанию родителям, ребенок закладывает фундамент для страха перед Богом. Нам нужно очень ясно и измеримо и последовательно это применять. Указания ребенку должны быть прямыми, не уговаривать. Отец не должен уговаривать сына что-либо сделать, там пойти мусор вынести или еще что-то. И он не должен просто командовать. Он должен вежливо, но конкретно сказать, что сыну нужно сделать. И ожидать, что сын это сделает. Если сын этого не делает, это проблема. Родители должны ожидать послушания или быть готовы к наказанию. И родители слишком добры, слишком мягки, хотя это не добро. За каждую мелочь ребенка зачем? Для ребенка, для него что-то мелкое и что-то крупное одинаковое. И принцип его несогласия с отцом или с матерью достаточен для наказания. Каждый раз, когда ребенок не был послушен, нужна серьезная реакция. Я, конечно, мне очень печально, я наблюдаю за многими людьми, которые, они видят, как их дети совсем маленькие, 2 годика, 3 годика, эти дети абсолютно их не празднуют. И родители пытаются помочь, как-то взять, как-то уговорить, пригрозить, но дети не воспринимают их всерьез. Когда родители не ожидают повиновения, они тренируют своего ребенка в том, что игнорировать авторитет нормально. Это будет распространяться и на авторитет Бога. Последнее, говоря о маленьких детях, уверенность в благости родителей. Речь не идет о том, что родители должны быть жесткими, грубыми и постоянно ходить и измерять каждое действие ребенка, чтобы его еще где-то наказать. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что родителям нужно быть принципиальным, строгим, но нежным. Строгость родителей должна быть проявлена к ребенку регулярно. Это закладывает основы. Смотрите, когда мы говорим о том, что ребенок, он испытывает строгость от отца, это закладывает основы для страха Божьего. Потому что это тренирует ребенка правильно воспринимать Отца Небесного, который более строг, не менее. Его надо любить, Отца Земного, и бояться. Этот баланс должен быть точно так же и с Отцом Небесным. Смотрите, как отцам нужно добиться того, чтобы у детей была уверенность в том, что родители желают им блага. Колоссянам 3 глава 21 стих. «Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». Смотрите, Павел, он сам не имеет детей, но он пишет как-то об отцах, и он говорит о том, какое должно быть отношение отцов к детям. Посмотрите 1 Фессалоникийцам 2 глава, 11 стих. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога». Это немножко другое, конечно, применение, чем то, когда ожидается послушание маленького ребенка. Но заметьте отношение отца здесь, когда отец, он нежен, когда он настойчив, когда он просит ребенка искать Бога. И нам нужно позаботиться, особенно отцам, я думаю, матерям также, чтобы наше наказание всегда было с добром. Оно должно быть, но должно быть с добром. Если ребенок после наказания обиделся на меня, я что-то не так сделал. Ребенок должен после физического наказания ощущать, что мы с ним на одной команде. И я понимаю, что у нас сейчас нет времени погружаться во все эти детали, но если этого не происходит, если после наказания есть отчуждение, где ребенок видит меня врагом, наказание не достигло своей цели. Строгость должна быть принципиальна, но нежна, не грубая, не давящая. Нужно, чтобы ребенок чувствовал, что отец представляет Бога своим авторитетом. Ефесянам 6 глава 4 стих. «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Заметьте, здесь отец, он является проводником наставления Господнего, не своего. Если у ребенка нет ощущения заинтересованности родителей в нем, он будет бояться, будет замыкаться. И ребята, и мальчики, и девочки. Ребенок, ощущающий интерес отца, наоборот, будет идти на контакт, несмотря на то, что отец очень строг и наказывает его. Бог хочет, чтобы наши дети задавали нам вопросы. Помните, мы смотрели сегодня раньше на это, что у детей должен быть постоянный поток, генерируемый ими вопросов, в которых они пытаются, чтобы мы помогли им с интерпретацией жизни. И нам нужно сделать так, чтобы наша строгость, воздействие на ребенка могло способствовать близости и открытости, а не замкнутости. J.C. Ryle пишет об этом. Здесь сейчас вы увидите это на английском, я переведу это на русский. Любовь – это один из самых великих секретов к успешному наставлению ребенка. Гнев и жесткость может испугать, но не убедит ребенка в том, что вы правы. Если ребенок видит вас часто вне себя, вы скоро потеряете их уважение. Позвольте им только увидеть ваше чувство, ваше тепло к ним, чтобы они увидели, что вы желаете сделать их счастливыми и желаете их блага. И даже когда наказываете их, вы намереваетесь помочь им или принести им пользу. Сделайте это, и я говорю, что вы приобретете их. Они будут ваши. Вот эти четыре сферы, о которых я говорил, это не все сферы. Я перечислил наиболее яркие. Они закладывают фундамент для того, что должно произойти с ребенком в следующем этапе рождения свыше. Мы часто, говоря о рождении свыше, мы молимся: «Господи, возроди наших детей». Мы рассказываем Евангелие им. Но часто мы не позаботились о том, чтобы год за годом нарезать резьбу, которая бы стала линзой, через которую ребенок воспринял бы истину и боялся Бога. Ребенок, неподчиненный авторитету, с неукротимыми желаниями, раздраженными родителями, он не подготовлен к принятию Евангелия. И, к сожалению, часто нарушив все эти Божьи методы, мы пытаемся потом кормить ребенка Евангелием, когда оно туда, ему нет применения там совершенно. У него вся система сконструирована по-другому. Еще одна ошибка часто допускается, которая в этой сфере. Следующее. Не надо учить детей или подростков повиновению Божьим заповедям, так как они еще не рождены свыше. Это объясняется опасением, что ребенок научится лицемерию. Зачем ему исполнять заповеди, если сердце его не повинуется Богу? Это очень ошибочно, потому что ребенок, он рожден в неповиновении Богу, и нам нужно эту резьбу нарезать в повиновении. Это понятно, что мы призываем к Богу маленького человечка, который в себе противник. Но мы не можем говорить ему о рождении свыше, потому что он не может этого еще переварить. И нам нужно убеждать детей всех возрастов, чтобы они были послушны Богу, понимая, что, возможно, у них еще нет плода, рожденного свыше сердца. Нам нужно посвятить себя тому, чтобы учить детей страху Божьему. И, как я уже отметил, это образ жизни. Это не одно из занятий. Дети просто так, ходя в церковь, слушая проповеди, общаясь с друзьями, не научатся страху Божьему. А это цель. Второе. Страх Божий, рождение свыше. Я думаю, что мы это понимаем, что мы должны страстно желать рождения свыше наших детей. Нет большей ценности, нет большего вложения, чем в наших детей, чем в то, чтобы понять процесс воспитания и вложиться так, чтобы ребенок научился страху Божьему. Мы должны сделать все возможное, чтобы наши дети были спасены. Я не говорю о том, чтобы они исповедовали веру просто поверхностно. Речь идет о сердце, которое должно измениться. Вместе с тем мы понимаем, что все наши усилия и даже самые правильные не дают рождения свыше. Его дает Слово Божье, как мы сегодня видели раньше уже, помните в послании Тимофея, что Слово, оно дает жизнь. Но нам нужно верно это Слово преподнести вовремя, точно, для того, чтобы оно оказало свое действие. Я думаю, что мы понимаем, что правильные усилия родителей не спасают детей сами по себе. Ефесянам 2 глава 8 стих говорит, «Благодатью вы спасены через веру». В данной ситуации веру ребенка. Это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. И не от наших дел, не от дел родителей, чтобы родители не хвалились. Вместе с тем, нам нельзя оправдывать свою небрежность в воспитании тем, что спасение вне нас. Посмотрите, как предписан процесс наставления и какую вероятность успеха он имеет. Псалом 78, 5 стих. «Он поставил устав в Иакове, положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их». Если вы помните контекст этого стиха, этих стихов, речь идет, возвращаясь к Второзаконию 6 главе, «Бог поставил устав, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Заповедал отцам нашим возвещать детям их этот устав, возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Заметьте, процесс передачи уставов Божьих должен быть настолько эффективным, что внуки, они получают не только информацию, не просто мы возвестили детям, чтобы они возвестили следующим, а мы видим в 7 стихе, так, чтобы внуки были способны возлагать надежду свою на Бога. То есть деды и отцы должны столь эффективно этот процесс осуществить, для того, чтобы внуки лично могли доверять Богу. Рождение свыше имеет тесное отношение к эффективности наставления в страхе Божьем. Все то, о чем мы говорили раньше. Посмотрите Второзаконие, 4 главу, 10 стих. «Помни о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хариве, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народы, я возвещу им слова мои, из которых они научатся, боятся меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Научат сыновей что? Бояться. Бояться Бога. То есть это Бог говорит, что если мы это сделаем верно, то Слово Его совершает действие. Что мы можем сделать, чтобы направить ребенка и привести его к духовному рождению? Мы не рождаем свыше ребенка, но что зависит от нас? Я напомню вам текст, который говорил раньше, влияние слова из 2 Тимофею 3:15. «Ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». То есть они имеют потенциал, они имеют силу сделать тебя спасенным. Говоря о страхе Божьем и рождении свыше, первое, что здесь я бы хотел упомянуть, это усвоение Евангелия ребенком. Оно состоит из двух вещей. Первое – это понимание святости Бога ребенком и разочарование в собственной праведности. Для того, чтобы нам понять, вот есть у нас ребенок, ему там 5 лет, как мы ведем его к рождению свыше? Нам нужно, чтобы он понимал святость Бога больше, чтобы он разочаровался в своей праведности больше. Это первое. Ребенок должен расти в послушании, умение контролировать желания, и он должен формировать правильное мировоззрение. Эти качества не являются препятствием, как некоторые думают, к тому, чтобы человек был рожден свыше. Воспитаем фарисея. Нет, на самом деле нет. Нам они, наоборот, являются предварительными условиями к рождению свыше. Правильное наставление – это не просто обуздание неправильных желаний и поощрение правильных. Нужно ребенку снова и снова показать стандарт Божьей святости, разочаровать его в собственной праведности. И нам нужно «we need to get skilled at it». Нам нужно новые инструменты находить, как это делать. Слово, которое используется, притча 22 глава 6 стих, тот текст, который мы читали раньше, «Наставь юношу при начале пути его», это слово «наставь»,
Оно говорит о тренировке, когда в разуме ребенка происходит тренировка мышления, как правильно думать о святости Божьей в данной ситуации и о нем самом. Пример этого может быть очень прост. Когда с ребенком, когда грех называется грехом, когда ребенок непослушен, то он согрешил против Бога, и он должен это понимать. И снова, и снова, и снова. Еще одно очень эффективное, эффективнейшее средство, как ребенок может понимать святость Божью и греховность человека, это когда я, отец, сяду со своим ребенком и скажу, что я согрешил. У меня была одна такая странная ситуация. Я посадил своего ребенка, и я начал просить прощения. И это было несколько странно для нее. И она мне еще говорит, ой, папочка, прости, прости. Просто понимаете, что серьезный разговор. Серьезный разговор обычно подразумевает ее неправоту. Здесь я говорю о своей неправоте, а у нее категории такой нет еще. Это одно из эффективных средств, где ребенок должен видеть, как мы, родители, понимаем, что мы грешники. Мы все вместе, мы в одной куче, мы все вместе грешники. И никто из нас не удовлетворил требований Божьих. Нам нужно говорить о Божьем отношении к греху через разные истории Библии. Мы говорили о том, что важным условием взращивания ребенка является сочетание строгости и нежности и выражение блага. У ребенка должен быть страх перед родителями, правильный страх. Одновременно доверие и влечение к ним. Затем это становится фундаментом, с которого ребенок должен расти, понимая святость Бога и благоговея пред Ним. Он должен в этом расти. Ребенок должен быть восхищен Божьей святостью и вместе с тем понимать ее опасность. То есть ребенку нужно расти в этом. Следующее, ему нужно расти в понимании подвига Иисуса Христа. Очень кратко, несколько слов здесь. Ребенок должен приходить к отчаянию, когда он 10 раз на день нарушает пятую заповедь. Когда снова и снова мы возвращаемся, и снова он согрешил против Бога, и снова, и снова, и снова. И по мере взросления ребенок, он приходит к отчаянию. И здесь вот эта ситуация, где нам нужно помогать ребенку видеть Иисуса Христа. Посмотрите, Галатам 3 глава, 24 стих. «Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою, не законом, не послушанием». И здесь, в этой ситуации, мы учим ребенка, как ему доверять Иисусу Христу. Второе из этой категории – усвоение Евангелия – это первое. Второе здесь – это доверие и посвящение Христу, и мы закончим на этом. Я вас уже совсем притомил. Как бы ни была эта тема интересна, я думаю, что она мне интереснее, потому что я ее больше изучил. Последнее. Доверие и посвящение Христу – это то, в чем нам нужно вести и направлять ребенка. Когда ребенок научен снова и снова идти ко Христу со своим грехом, он учится доверять праведности Христа. Страх перед Богом должен вести ребенка ко Христу, если мы правильно это представляем. Но страх Божий не только ведет к доверию Христу. Для получения праведности он ведет к полному посвящению жизни. Это то, к чему страх Божий будет вести ребенка. Посмотрите Римлянам 10 глава, 4 стих. «Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности закона. Исполнивший его, то есть закон, человек жив будет им, законом. Нет таких людей». Никто не исполнил закон, никто не будет жить законом. И ребенку нужно пойти, вот следующий текст здесь, 9. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению». Евангелизирование ребенка не отличается от евангелизирования верующего. Истины те же самые. Нам нужно позаботиться о том, что ребенок понимает праведность, которой у него нет, святость Бога, которая не принимает ни святого, и Христа, который вменяет праведность и требует того, чтобы ребенок посвятил свою жизнь. Нам сложно говорить о том, во сколько ребенок может каяться, когда это рождение свыше происходит. Я думаю, что этот процесс у ребенка, он больше похож на процесс, чем на событие. Потому что ребенок, он постепенно учится этим вещам. Это не взрослый человек, который услышал, усвоил или принял, или отверг. Это нужно постепенно вложить. И чем больше отец и мать являются авторитетом для ребенка, тем эффективнее этот процесс будет происходить. Это рождение свыше может произойти в жизни ребенка достаточно рано. Наша задача – понимать, что это вне нас. Нам нужно быть верными в том, чтобы слово было принесено точно, вовремя, без искажения. Я остановлюсь здесь. У меня был третий пункт. Страх Божий и рост зрелости. Как-нибудь на другой раз. Я хочу еще раз вернуть вас к цели. Мы понимаем, что мы здесь не остановимся. Ребенок, который, ну, допустим, в 10 лет искренне отдал свою жизнь Богу, и мы видим плод рождения свыше. Допустим. Мы понимаем, что это там еще нужно колоссальное вложение, тренирование и развитие страха Божьего. Это не то, что он там уже есть, и все, и теперь мы цель достигнута, и мы расслабились. Но нам нужно понимать, нам нужно еще раз проверить, насколько серьезно мы относимся к ответственности, данной нам Богом в воспитании детей. Если, возможно, вы старше, и вы уже выпустили стрелы, которые полетели не туда, куда вы ожидали, у вас есть хорошая возможность не бояться признать открыто там, где были ошибки, для того, чтобы те люди, которые рядом с вами сейчас делают ошибки, могли учиться от вас и видеть вашу открытость в этом. Если вы сейчас запускаете стрелы, и вы в отчаянии, возможно, они вот сейчас уже вылетают, есть такие. Да, это сложная ситуация. Здесь нам нужно молиться, нам нужно исправить все, что мы можем. Возможно, некоторые из вас только начинают эту стрелу вытачивать. У вас есть большее преимущество. У вас есть преимущество точнее понять, больше изучить, гораздо больше, чем мы сегодня об этом говорили, для того, чтобы наставить так своего ребенка, чтобы он полетел, как стрела, туда, куда Бог хочет, чтобы этот ребенок всю жизнь, долго после того, как вас уже не будет, будет двигаться страхом Божьим, и не только сам, а эту же траекторию продолжит в своих детях. Давайте будем об этом молиться. Молиться о том, что Бог дал милость нам самим жить страхом Божьим и жить так, чтобы те люди, которые с нами, те, которые под нашим авторитетом, мы могли сделать все в наших силах для того, чтобы было больше людей, больше стрел, которые прилетят в небо.